Экономика инвестиций в эфире. У меня в гостях глава аналитического отдела инвестиционной компании Всеволод Лобов. И мы обсуждаем последние события на фондовом рынке. Кто, как и на ком заработал.
Здравствуйте, Аркадий.
Можно констатировать, здравствуйте, да, Всеволод, что я в таком оптимизме, энергии, потому что все растет. Растет рубль, растет баррель, точнее рубль вслед за баррелем. Растут практически индексы всех мировых бирж и в Европе, и в Америке, и в Японии. И это все вот после прошлой недели, которая была обвальной. Не побоюсь этого слова. Вот даже на графике видно. Это, ну, к примеру, Никей, да, очень показательная история. Так, 12 числа, так, на минимум. И пошел снова вверх. Что происходит? Откуда этот отскок?
Ну, на самом деле, после любого падения происходит рост. Тем более, что все биржи, которые вы перечислили, довольно сильно упали в начале года. Начало года вообще было кошмарное в этом смысле. И прежде всего из-за Китая. Очередной такой накал страстей по поводу экономики страны. Замедление инвестиций, прежде всего, из-за этого замедления, ну, спроса на все. Китай снизил спрос на металлы, на нефть, ну, на нефть в меньшей степени, на металлы, на все сырье практически, которое нужно для того, чтобы там строить железные дороги, мосты и так далее, и так далее. То, что они, чем они занимались практически 10 лет предыдущие. И это вызвало огромное падение всех сырьевых активов по всему миру. И везде, не только мы страдали, нам еще повезло, что у нас рубль ослабил, поэтому наши производители чувствуют себя лучше, как ни странно, чем те же производители в США.
Экспортеры, уточним.
Экспортеры, конечно, производители, я прежде всего имею в виду металлургов, и химическую промышленность. Так вот, наши вот данные производители чувствуют себя существенно лучше, чем там производители в Китае, в США, в Канаде, в Австралии. Собственно, вот это вот обрушение рынка сырья, оно, в общем, очень сильно ударило, и в январе был апофеоз вот этого снижения. И, в общем, я даже назвал бы это паникой, потому что снижение было действительно огромное. Та же Америка, в общем-то, главный индекс S&P 500 упал в начале года так, что это, в общем-то, рекорд за всю историю. И паника – это, в общем-то, всегда, мы с вами уже неоднократно об этом говорили, паника – это всегда означает, что скоро надо покупать. Вот. Ну, собственно, время…
Вот настал тот момент. А как, ну, он определяется? Почему инвесторы решили, что все, пора брать?
Ну, как это довольно сложно определить, надо знать очень много информации, надо следить, конечно, быть в рынке, но, как правило…
Хорошо, а ведь всегда, когда кто-то зарабатывает, да, тут явно зарабатывают на таких-то отскоках, есть те, на ком зарабатывают. Кто теряет?
Нет, ну, конечно, кто-то теряет, кто-то… Ну, понимаете, это всегда невозможно точно сказать, потому что, во-первых, есть большие инвестиционные фонды, пенсионные фонды, которые вот инвестируют в американский рынок или там в японский рынок, и так и продолжается. Они могут чуть-чуть снижать долю, увеличивать долю, но им, в общем-то, все равно падает в этом году рынок на 20%, растет он на 20%, у них есть средняя годовая доходность в 3% за 100 лет. Вот они примерно так и работают. То есть можно сказать, что они сейчас проигрывают? Ну, в некотором смысле проигрывают.
Ну вот объясните, американские хедж-фонды ставили активно рекордные суммы, там сотни миллионов, а то и миллиарды на падение цены на нефть. Потом эти же хедж-фонды ставят на рост. Вот сейчас.
Да.
Идет рост. Вот интересно, они рискуют чем-то или просто надо присмотреться к американским хедж-фондам и ставить так же?
Смотрите, как работают хедж-фонды? Как правило, они пытаются найти какую-то модель цены. Ну вот говорят, что ну вот цена на нефть вот сейчас она такая, потому что. Ну и они могут строить разные модели в зависимости там, от спроса и предложения или в зависимости от относительно каких-то других активов. Это не принципиально. И они говорят, вот сейчас нам кажется, что нефть недооценена. Ну, или наоборот, она очень дорогая. И исходя из этого, они либо ставят на рост, либо на падение. У них у всех разные модели, но, в общем-то, знаете, нельзя придумать ничего сверхъестественного. В основном все-таки это что-то одинаковое, ну, в смысле оценки. Поэтому, ну, нужно сказать, наверное, это вполне очевидно, что 27 – это цена вполне себе… Ну, когда она была 27 долларов за баррель, а WTI американская нефть была вот только что так… Это дешево. А почему они раньше ставили, когда было 30-40? Потому что производство в Америке росло. Я думаю, что хорошие большие модели на краткосрочной перспективе показывают вот такие цены на нефть. То есть ничего сверхъестественного нет.
Ты просто приходишь на рынок и зарабатываешь, да? Не надо стоять у станка.
Может произойти что угодно. Они могут проиграть, если, как сегодня, Россия сделала робкую попытку договориться о какой-то стабилизации добычи нефти. В очень отдельном...
Вроде договорились на уровне 11 января 2016 года.
Да, довольно на максимумах. Да. Могут быть совершенно разные истории. И вот вы задали вопрос, собственно, когда покупать-то? Как правило, покупать надо тогда, когда все плохие новости, возможно, и прошли.
Так бывает.
Собственно, последние две недели все возможные такие плохие новости проходят потихоньку. Самые, которые могут повлиять на рынок очень серьезно. Например, Иран уже вышел на рынок нефти, да, все вроде бы стабилизировалось, все нормально. Даже без всяких договоренностей нефть, в общем, стабилизировалась на уровне $30 за баррель. Для нас это еще очень мало, но лучше, чем падение. И много-много чего такого же, например, там ставка ФРС США, скорее всего, не изменится до осени. Это тоже хорошо для
нефти. Китай же ничего хорошего.
В Китае...
Вы же сами сказали, что Китай все определяет и определил вот это падение мощное. А сейчас-то там тоже ничего хорошего.
В Китае, да, но здесь в основном ожидания. Ожидания того, что Китай чуть ли там не минус покажет экономического роста. Но это, конечно, так не будет. На самом деле, ведь ожидания были такими, что Китай снизит потребление нефти на 6-7% в 2015 году. В реальности потребление выросло на 6-7%. То есть Китай-то больше становится потребительской экономикой.
То есть мы уходим от влияния Китая, правильно я вас понимаю? Это мировая экономика.
Это будет медленно, к сожалению. Это будет, к сожалению, медленно, совсем не в этом году и не в следующем. Но в целом Китай станет гораздо более здоровой экономикой.
А вообще мировая экономика, она станет более здоровой? Потому что явно происходят какие-то процессы, в общем, не совсем естественные. Вот даже если мы взглянем на график вот того же Никея, сейчас мы снова его включим, за последние три года, вот это за одну неделю так происходит, а за последние три года, сейчас, мы видим, да, что рост, то есть так в хорошие полтора раза. То же самое, в общем, с NASDAQ и большинством других. FTSE, это британский, он ближе к ровному, да. Но вот так вот они взлетали за три года в полтора раза. Это не пузырь?
Что касается Японии, здесь для каждого рынка свои истории. Что касается Японии, собственно, три года назад, даже, по-моему, в 2012 году пришел Синдзо Абе, новый старый премьер-министр. И он запустил такую очень серьезную экономическую реформу, скажем, денежное стимулирование. Это даже называется абеномикой.
Это вот здесь было, да?
Раньше, да.
И пошли. И к июлю 2015 года, да? То есть вот
да,
на пике.
У него ставилось несколько задач, прежде всего...
11-521-500.
Да, 20, прежде всего в Японии 500. Была очень низкая инфляция, практически дефляция, что мешало производителям. Была очень крепкая иена, что мешало экспортерам. Собственно, экономика совсем не росла.
То есть это естественный рост?
Нет, это... Он что сделал? Он сделал следующим образом. Он стал печатать деньги. Он стал печатать деньги, и иена, собственно, стала очень сильно слабеть.
Понятно.
И вот этот рост, он прежде всего за счет очень слабой иены.
Хорошо, переключаем на NASDAQ за три года. Переносимся в Америку. Вот у нас NASDAQ.
NASDAQ тоже отдельная история, давайте посмотрим.
Отдельная, вы считаете? Они тоже начали печатать
деньги? Я считаю, что это немножко отдельная история.
Так, это вот этот год, этот год примерно, можно сказать...
Да, давайте за три посмотрим.
За три.
Там очень хороший рост. Вот.
Пузырь?
Нет, не совсем. NASDAQ так сильно рос, во-первых, если мы сравним там, с Dow Jones или с S&P, он рос посильнее гораздо. А NASDAQ так сильно рос, потому что вот как раз эти годы это восход таких компаний, как Uber, например. Mm-hmm. Uber, Dropbox, разных таких компаний новой экономики, IT-компаний, которые как раз торгуются на NASDAQ. То есть они только фактически за несколько лет там вырастают в огромных гигантов с выручками в десятки миллиардов долларов.
И, с реальным товаром, и реальным потребителем. Совершенно верно. И это не пузырь.
Да, если мы... Конечно, пузырь не смотрится так вот на графике. Пузырь смотрится, как обычно, как правило, в разных, с помощью разных относительных показателей. Например, собственно, цена, которую мы здесь видим на графике компаний, к их прибыли. Так вот, собственно, был... кризис доткомов в 2000-2001 году в США, когда вот действительно были интернет-сайты, которые стоили миллиард долларов, при этом это был просто страничка в интернете, да. В общем-то, без ничего. Ну, или продавали лосьон для кошек, например, известная история, и сайт стоил, вот, компания стоила 10 миллиардов долларов. Ну, с выручкой в 1 миллион, да.
Хорошо, а когда вот в феврале 2013 года, 3200, да? 3200, да. А вот, ну, сколько, 2,5 года спустя мы имеем уже 5200. Это что? Это больше, чем полтора раза рост. Это вот такой нормальный, естественный процесс, это не печатаем деньги.
Ну, смотрите, конечно...
Это не то, что нам сейчас аукается-то вообще. Всем нам, опять обобщаю я до мировой экономики.
Да, себя. Что касается вообще мировой экономики, мы, конечно, входим, ну, это очень экономически уже, не финансовый, не вопрос фондовых рынков. Вопрос, конечно, потому что везде печатают деньги. Ну, либо везде печатают деньги, либо, если их не печатают, то устанавливают отрицательные процентные ставки по депозитам в центральных банках. Чтобы стимулировать рост. И делается это уже в основном потому, что очень низкая инфляция в развитых рынках. И из-за этой низкой инфляции немножко страдает промпроизводство, потому что, ну, производить уже не хочется, потому что цены что-то не растут, вот, а то и падают. И в основном-то это происходит из-за нефти сейчас, последние два года, из-за того, что нефть сильно падает, и она очень давит на инфляцию. И большие экономисты в центральных банках и премьер-министры, они считают, собственно, денежные все власти, они считают, что даже с такой дефляцией, с такими низкими ценами, которые, в общем-то, созданы, ну, вроде бы нормально, нефть падает, дешевле становится, хорошо же. Так вот, даже такой дефляции, вот даже с ней надо бороться печатанием денег, они считают, чтобы не было рецессии. То есть, они считают, что низкая инфляция может вызвать рецессию. И они борются с этим.
Да, но это
вопрос
все равно,
это
да,
очень большой, нужен.
Надо понимать, на самом деле, уточнить, да, что если вот мы начнем сейчас там, по плану Глазьева печатать деньги, мы, да, то это будет не та инфляция, о которой вы сейчас говорите, да, то есть когда хотя бы полпроцентика-то вверх, да, или один.
Да.
Это будут уже,
это разные,
возможно,
нет, это
в десятки.
Это разные условия, к сожалению. Но вот правильно это или нет, это практически очень сложно сказать, потому что такого никогда в истории не было. То, что мы сейчас наблюдаем, еще немножко мы можем перейти в очень сложную ситуацию, в ситуацию глобальных отрицательных процентных ставок. А вот этого вообще никогда не было. И что это может вызвать, ну, это вот за гранью как бы науки, за гранью познания. Но
это,
пока.
Это реально, да, может произойти? Что я уже тут пытаю многих своих гостей в экономической программе. Господа, меняется парадигма, явно меняется вообще... суть взаимоотношений,
знаете,
экономических.
Суть экономики
сейчас,
все равно,
кажется,
не меняется.
Приблизились к объяснению. К чем?
Проблема в том, что в конечном итоге может быть просто потеря интереса к деньгам обычным, к деньгам центральных банков.
Но это, вы считаете,
центральные
это не
банки
революция?
Сами себя закопают вот такой политикой. Вот в конечном итоге, особенно когда они ведут отрицательные процентные ставки повсюду. Конечно, и учитывая, что есть технологии биткоинов и различные вот эти блокчейнов, люди будут придумывать какие-то свои частные деньги.
Все-таки на пороге новой эры.
Не обязательно так будет. Понимаете, это очень плохо для на самом деле населения, государства.
Нет, это второй вопрос, хорошо это или плохо. Вопрос
контролировать такие деньги
гораздо
сложнее.
Сможем ли мы этого избежать или хотим ли мы этого? И
это возможно.
Произойдет это или нет, в конце концов. А уже хорошо или плохо, будем там дальше разбираться.
Ну, это вот сугубо экономический
вопрос. Давайте вернемся к инвестициям. Да, когда давайте. Вы видите вот эти, скажем, трехлетние графики, да, вот этот вот подъем, какой вы делаете вывод как инвестор? Что вы советуете своим клиентам там, и так далее, если вот компания, скажем, вот входит в этот индекс?
Ну, смотрите,
если к примеру, клиенты... неважно.
Нет, условно. Это просто, опять же, мы смотрим вот, разный график, разная история. Если мы посмотрим на индекс МВБ, мы увидим совершенно другую историю, да?
А мы можем посмотреть, собственно, тоже нам ничего не мешает.
Думаю, да. Ага. И если мы говорим все-таки о наших согражданах с вами, то у нас-то на рынке как раз нету никакого пузыря, да, совсем.
Вот это последний год.
Да.
Можем посмотреть за три.
Ну, вот, это, нет, есть небольшой рост, степени, он даже вряд ли отыграл инфляцию,
20% нет,
точно,
примерно.
Точно не отыграл инфляцию за три года, вот, поэтому это совсем другая история, а если бы его можно было посмотреть в долларах, но здесь, наверное, нет,
но
нельзя, мы бы увидели, что он вообще очень привлекателен, поэтому мы-то как раз, в отличие от Америки, Японии, находимся вот внизу, в самом низу, вот практически ниже некуда. И эта ситуация напоминает вот начало 2000-х, может быть, годов.
То есть надо брать. Надо брать и ждать.
Долгосрочным инвесторам надо брать. Если вам нужны деньги через год, нет.
Ну хорошо, хорошо, долгосрочным. Сейчас уже, по-моему, мы все уже замерли. Кто смог, создал подушку безопасности и думаем, вот как бы все-таки, ну хотя бы на далекое будущее, да, себя дальше подстраховать.
Хорошие компании типа Сбербанка, Лукойла, химического сектора, продовольственного сектора, Черкизова, Русагра. Они будут очень дорого стоить через несколько лет.
Но есть такие заявления от экономистов, достаточно распространенные, о том, что грядет, то есть, по сути, сейчас третья волна мирового кризиса, которая ударит по всем, но больше все-таки по развивающимся рынкам, то есть, в том числе Китай и России, и здесь будет зарабатывать тяжелее и меньше, чем вот даже в развивающихся, в развитых странах. Ну, вы считаете, что
волна
это не
идет
так,
практически всегда, но вы знаете, нет пока причин ждать действительно какого-то серьезного кризиса. У нас кризис связан с ценами на нефть, то, что мы сейчас как себя чувствуем в России, ну и с политикой государства в некотором смысле. Если мы посмотрим на цены на нефть, то вот мы плохо чувствуем себя, а лучше всех, ну, наверное, в мире выиграл Восточная Европа. Польша, Чехия, Латвия, Литва, ну это уже не совсем Восточная Европа.
Кто не зарывался, имел более или менее стабильную экономику.
Да, и они сэкономили огромные, более 4 триллионов долларов на энергоносителях, да, но это в целом, если там...
И сидят тихо, молчат, вот. Я все тоже спрашиваю, а кто сейчас радуется, почему не вижу вот радостных...
У них самый лучший экономический рост в Европе, в общем-то и в мире очень близко к максимуму, вот.
Ну, бензинчик дешевеет, но да, не особо сильно, но все-таки немножко вот,
поэтому
дешевеет.
Такие диверсифицированные экономики, конечно, им попроще, и там и финансовые рынки, ну, собственно, кто лидер вот сейчас в начале года, да? Лидер – это как раз Восточная Европа.
Но ваш совет вкладываться в российские компании, которые вы регулярно в этой студии перечисляете, собственно говоря, по крайней мере, сектора,
да,
он все равно остается, несмотря на то, что мы не ждем, что завтра нефть будет стоить там 60-70 и так далее.
Нет, конечно, мы не ждем, что она будет стоить 60-70, но я могу рекомендовать покупать хорошие, сильные компании. Они будут стоить гораздо дороже.
Хорошо. Вот такая тоже информация. Последних дней Александр Бастрыкин одной из главных причин девальвации рубля назвал инсайдерскую торговлю. А я прошу вас сказать, есть ли действительно такая информация, если есть, то кто ей пользуется и в чем она, собственно говоря, заключается?
Ну, заявление Александра Бастрыкина вообще больше похоже такое на популизм все-таки, в основном. Потому что, ну, его спросили, ну, он все-таки не экономист, он юрист, и, ну, не нужно давать комментарии по темам, в которых ты не разбираешься. Но в целом, конечно, можно выделить несколько моментов, где инсайдерская информация, конечно же, была. Но она никак не повлияла на общий тренд. Инсайдерская информация, конечно же, была в декабре прошлого года, 2014 года уже, когда ЦБ повысил ставку до 17%, но это было как раз довольно неожиданно, а то, что было ожидаемо для очень крупных игроков, для некоторых банков, это то, что Центральный банк будет помогать, в частности, Роснефти, в том, чтобы выплатить
долги,
внешние долги по тем курсам, которые тогда были, и по, в условиях проблем с ликвидностью, с санкциями, которые как раз тогда были недавно введены, финансовые санкции, я имею в виду.
Тогда, люди на этом заработали.
Я думаю, что там целые состояния были, да, заработаны. И, ну, второе, это чуть раньше, скорее всего, это март 2014 года, когда перед тем, как Совет Федерации принял решение разрешить Владимиру Путину вводить войска, куда он хочет. Вот там тоже были соответствующие движения и до этого решения. Это было в воскресенье, насколько я помню. Вот. Там тоже, я думаю, что была какая-то инсайдерская информация. Все остальное... На валютном рынке инсайдерская информация – это, как правило, знание, что сделает центральный банк на следующем заседании. И лучше это знать перед заседанием, там, дня за два, за три, за четыре. А при этом хорошо бы, если бы это было какое-то серьезное движение, то есть либо большое повышение, либо большое понижение ставок, либо какие-то заявления серьезные.
Ну вот операция по поднятию до 17%, она была проведена корректно. Все ругались, что это все ночью, ах вы такие нехорошие.
Ну, это было срочно довольно-таки. Но до этого было две недели, вообще, которые, конечно, следует разбирать, может быть, даже...
Александру Бастрыкину.
Может быть, даже Александру Бастрыкину, потому что там, конечно...
Все, тут интересно. Обыкновенно акции Башнефти в ходе торгов на московской бирже вчера подскочили больше, чем на 4,5%. И это произошло после того, как глава Минэкономразвития Улюкаев заявил, что правительство планирует приватизировать ряд энергетических компаний, в том числе Роснефть и Башнефть. Вот как вы считаете, здесь есть, так сказать, прямая зависимость? Вот готовят компанию к продаже и поднимают ее стоимость?
Ну, и конечно же. Конечно же. Ну, перед любой продажей стоит как-то причесаться...
И вот интересно, да, вот сейчас целая группа компаний государственных, судя по всему, готова к приватизации, там, их часть. Вот как следует правильно вести себя инвестору? Вот немедленно покупать, ожидая дальнейшего роста, подождать, пока будет объявлена приватизация, и брать, когда будет, ну, по цене приватизации продаваться акции, или дождаться, а потом, когда они после цены приватизации пойдут вниз, и можно будет...
Ну, в общем, все спрогнозировали, скорее всего, так и будет. Это не значит, что там после приватизации они будут нормально торговаться, вполне возможно. Но, конечно, уже вот когда... Две недели назад стало известно, в общем-то, о списке приватизации. Вот, собственно, тогда и надо было покупать. Но сейчас еще, в общем-то, можно. Вот Башнефть и Алроса вот, выросли, наверное, больше всех за это время. Благодаря тому, что нашлись покупатели, это довольно неплохие покупатели. На Башнефть очень смотрит Лукойл, хороший, эффективный собственник. А на Алросу смотрит Виктор Виксельберг, который, в общем-то, во все интересные активы всегда вкладывается.
То есть, либо сейчас, либо уже ждем.
Ну, все еще стоит, можно накапливать, и вот, да, после приватизации...
И наверное, последний можно... вопрос, буквально полторы минуты у нас остается. Замминистра финансов Сергей Старчак заявил, что в Минфине не ждут большого интереса населения к облигациям федерального займа. А как вы думаете, почему?
Ну, я думаю, потому что население у нас, в принципе, довольно неактивно смотрит на неизвестные ему инструменты. А во-вторых, мне кажется, потому что там уже в этих словах указано, что ставка будет не очень интересна.
Понятно.
Ну, то есть нам всем лучше пойти в банк, если мы хотим, если мы выбираем между этими конкретными ОФЗ и депозитами, то я думаю, что депозиты выиграют. Вот, все.
Спасибо большое. Всеволод Лобов был у меня в гостях. Экономика инвестиций каждый вторник. Всего доброго, до встречи.